Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня у нас Stealth Media совершенно нехарактерный для меня, по крайней мере, точно гость. Очень интересный, хотел сказать, молодой человек. Я не думаю, ты не обидишься, Павел Левушкан, что я тебя молодым человеком назвал.
Ну, в душе-то я всегда молод, несмотря на свои 48 лет.
Да, но очень интересный человек, да. И вот что про него известно, друзья, мне и будет известно вам прямо сейчас, но в процессе нашего эфира, ближайшие 50 минут, я надеюсь, все-таки мы немножко больше узнаем об этом замечательном, прекрасном пастыре. Чайный пастор. Вот пивного пастора я в своей жизни видел и знал, вот чайного пастора еще никогда. Чайный пастор, мистик, тренер внутренней тишины, инструктор присутствия в настоящем моменте, лютеранский священник, экуменист, исследователь христианского мистицизма, настоятель русской лютеранской общины богоявления в городе Рига. И это все, друзья мои, о Павле Левушкане. И вот, собственно, обо всем этом мы сегодня с вами будем говорить. О йоге, о мистицизме, о медитации, о странном таком необычном лютеранстве с японским уклоном, о чайной церемонии и о чае, может быть, тоже. Ставьте лайки, делайте репосты. Павел Левушкан, Рига, у нас прямо в виртуальной нашей студии. Поехали. Павел, немножко мы с вами поболтали перед эфиром. Это была интересная беседа, замечательно. Давайте начнем с того, что вы нам расскажете, что же, как же вы умудрились в одном себе совместить вот всего так много, что я выше сказал?
Да я бы не сказал, что это сильно много, это все как бы этапы одного большого пути, и я вообще начинал с исследований экуменических, и, в общем-то, мы даже в свое время в Латвии создали такое экуменическое сообщество Святого Франциска, которое потом оказалось наследницей знаменитого движения экумена, которое было основано Сандром Ригой. Ну, то есть мы духовные наследники. Mm-hmm. И мы, а вот такие духовные. Общаемся с Сандром Ригой. Это известный был экуменист 80-х годов, который стал мучеником за свои убеждения, за веру, остался живых, прошел спецпсихбольницы в Благовещенске, но сохранил и здоровье, и здоровый рассудок, и все остальное. Жив-здоров до сих пор. И вот мы с ним общаемся. И вот с этого как бы начался такой путь. Ну, а потом вот, собственно говоря, чаек, так сказать, появился. Ну, и с исследованием чайной церемонии я вдруг осознал для себя, насколько вот этот диалог культур был глубок, необычен и разносторонен в истории и христианства, и его встречи с другими культурами, в том числе восточными. Ну и, конечно же, изучение коучинга позволило немножко расширить внутренние горизонты и определить, что же такое карта мира и как ее сделать более детальной и более включающей.
Угу. Спасибо большое за такое введение. Многие знают, что такое экуменизм еще по школьной истории, да, там тоже в рамках школьной истории экуменизм проходит, когда изучают Европу и церковь. Могли бы все-таки вы рассказать вот ваше понимание экуменизма, что это такое для тех людей, кто это слово слышит впервые из наших зрителей?
Я сторонник так называемого рецептивного экуменизма. Его последовательность. Кстати, слово узнал недавно. Как говорится, говорил просто и даже еще тогда, когда не знал этого слова. Вот. И я сторонник рецептивного экуменизма и последователь его. В чем он заключается? Это заключается в следующем. Мы остаемся, идентичность свою сохраняем. Ну, то есть каждая конфессия, каждая церковь, каждая деноминация. Но встречаясь с представителем другой традиции, христианской традиции прежде всего, потому что экуменизм, в отличие от межрелигиозного диалога, он включает в себя христианство. Мы учимся, мы смотрим, а чему я могу у него научиться? Что в его духовном опыте может меня вдохновить? Что из его духовного опыта я могу взять для себя, что не противоречит моим богословским убеждениям, догматическим каким-то определениям и так далее? Ну, то есть, например, там, у католиков мы можем взять, например, прекрасные варианты созерцательной практики или молитвы псалмами или еще что-то. У там, радикальных протестантов, например, там, ну, глубокую любовь к священному писанию, может быть, какие-то другие аспекты их духовного опыта, которые нас вдохновят. Ну, например, там, евангелизация активная, что для таких вот традиционных протестантов, как лютеране, англикане или даже некоторые кальвинисты, mm-hmm. некоторые, не всегда свойственно. Вот. А вот для таких более новых церквей это свойственно, это их часть. Но мы этому можем научиться. И, кстати говоря, учимся, ведь знаменитый альфа-курс, распространенный во многом среди баптистов и пятидесятников, родился в англиканской церкви, yeah. но под влиянием как раз вот этого пятидесятнического или харизматического движения и обновления. И вот такой вот диалог нескольких движений породил такой прекрасный плод, как альфа-курс, который используется во всех церквях мира, и баптисты, и пятидесятники, лютеране и католики. У нас в Латвии это официально признанный курс прекатехизации в лютеранской и католической церквях, он одобрен конференциями епископов.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Павел Левушкан у нас в нашей виртуальной студии. Мы говорим о христианстве, о чайной церемонии, о йоге и о медитации в ближайшие 50 минут. Ваши вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы их обязательно прочитаем. И Павел Левушкан нам на них каким-то образом ответит. Те люди, которые путешествуют среди наших зрителей, вот, например, есть таких немало, которые до коронавируса, по крайней мере, активно перемещались по Европе, они видели, что христианство вообще-то очень разное. Даже православная церковь, которая имеет такую очевидную культурную какую-то идентичность, да, она вот в России одна, а в Америке эта лютеранская церковь совершенно другая. А в Японии, откуда чайная церемония пришла и к вам тоже в Ригу, она вообще совершенно другая. Вот что касается лютеранства, вот лютеранство русское, российское и лютеранство рижское, это две разные лютеранские церкви, это все-таки одно и то же какое-то вот деноминационное движение?
Юридически одно и то же, потому что мы, например, церковь Ингрии и лютеранская церковь России, возглавляемая архиепископом Дитрихом Брауэром, они входят во Всемирную лютеранскую федерацию. Церковь Ингрии также участвует в деятельности Международного лютеранского совета консервативных лютеранских церквей. Наша церковь на последнем синоде также приняла такое решение, что мы будем входить и во Всемирную лютеранскую федерацию, и в Международный лютеранский совет. Вот буквально вот осенью был синод в августе, и было принято подобное решение. Таким образом, мы находимся даже в общих объединениях и церковью Ингрии, и с Евангелической лютеранской церковью России. Ну, конечно же, в каждой стране есть свои особенности, которые во многом связаны с историей развития этой церкви или с местной культурой. Культура Латвии – это культура… Это была всегда… Латвия был такой фронтир, как сейчас модно принято говорить. Вот некоторые называют такие, ну, наши страны так, лимитрофами, мне не нравится это слово, но в нем заключается какой-то такой элемент презрения, мне нравится слово «фронтир». Фронтир – это страна или территория на пересечении двух культурных пластов больших, в данном случае Российской империи и Европы как таковой. И вот эта культура фронтира, она склонна к активному диалогу всех со всеми. Ну, например, в Латвийской СССР во времена Советского Союза был самый высокий процент межнациональных браков среди всех республик, угу. больше, чем в Украине, больше, чем в Российской Федерации, в СССР. И это было всегда. Межнациональные браки подразумевают межконфессиональные браки в том числе. Поэтому у нас, например, нормально, когда один супруг может быть католиком, другой лютеранином, один баптистом, другой старовером. И это бывает, да, и довольно-таки часто. И, соответственно, и церковь, она вот такая вот открытая на диалог и многоукладная. Вот, потому что церковь Латвии, она, как бы, ее идентичность – это народная церковь, церковь большинства латышской нации, но не только, как мы уже заметили, mm-hmm. есть там русскоязычные лютеране и немцы, немецкие общины. Тоже вот на последнем синоде три немецкие общины, составляющие вот ту самую церковь, которая породила Элькрас, епископ Харальд Калнинш, немецкий епископ Советского Союза, от которого возникла вот эта Евангелическая лютеранская церковь России сегодня. Она возникла из Риги. Центр когда-то был в Риге. Вот. Но ее остаток, это три прихода немецких, они влились тоже в нашу церковь вот в этом году на последнем синоде. До этого они были независимы. Так вот, из-за вот этого ощущения народной церкви, оно приводит к многоукладности. То есть у нас есть большой мейнстрим, такой скандинавско-немецкой традиции такой смешанной. Да? Но есть экспериментальные общины или приходы, где могут быть там харизматические вечера поклонения. Это один из самых больших приходов Латвии, больше 2000 человек, старая церковь Гертруды, харизматические вечера поклонения, альфа-курс, крещение Святым Духом, все как надо. Вот есть такие криптоправославные общины, например, в Лиепае, где вы приходите, вы видите православные иконы, свечки. Вот у нас даже есть женский монастырь, где служат литургию Иоанна Златоуста. Причем в таком валаамском стиле, я бы сказал так, mm-hmm. да, в очень традиционном, классическом. Есть общины, где используют там коучинг, психотерапию, в душепопечении, практикую там медитацию на подушках, еще что-то. То есть очень разные. Но есть большой мейнстрим. И эти экспериментальные общины, они порождают какой-то опыт, который церковь либо акцептирует, то есть принимает для себя, что-то хорошее, что-то не очень хорошее оставляет за бортом. Ну, а если уж там произойдет какие-то еретические совсем плохие вещи, ну, тут уж, конечно же, и архиепископы, и совет церкви вмешаются и, как говорится, ну, дадут по голове. Вот, особенно да. Рьяным экспериментатором.
Спасибо большое.
Пока еще не было.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас в описании к трансляции есть две ссылки. Одна ссылка ведет на мой канал на YouTube. Он пока еще, хотя там много уже видосов есть, подписывайтесь на него. Поддержите меня таким образом. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые в Donatelus Media. Тоже, пожалуйста, проходите туда, подписывайтесь. И желательно, если у вас есть такая возможность, ежемесячные платежи. Пусть это будет 100 рублей, но 100 рублей помогают нам достичь еще 1000 человек нашими трансляциями. И ваша помощь нам очень нужна для того, чтобы делать наши трансляции интересными, профессиональными, технически оснащенными, да, и чтобы не было никаких у нас проблем в эфире, когда ломается какая-то техника, ваша помощь нам очень нужна. Также есть канал, между прочим, и у нашего друга Павла Левушка, он называется «Брат Павел», канал на Ютубе, тоже ищите его, подписывайтесь, и, кстати говоря, эта трансляция там тоже идет, насколько я вижу, и это прекрасно. Павел, есть вот среди того небольшого количества людей, не воцерковленных еще, которые все-таки хотят стать христианами, вот есть большая группа людей, которые, когда ищут себе какую-то церковь, если они сознательно ищут, я имею в виду вот именно таких вот активных искателей, скажем так, истины, да, они хотят обычно церковь какую-то консервативную. Ну, то есть они хотят, ведь они бегут из мира, да, вот из этого там, не знаю, из всего того, что там, короче, грязного в мире есть, они хотят какую-то вот устойчивость, консервативность, понятность, ясность, строгость и ответов на вопросы. И вот они приходят в такую лютеранскую церковь, где молятся на подушках и чай распивают японский, и думают, ё-моё, что ж такое-то, я хотел лютеранскую церковь все найти, да, а тут какой-то странный дядька бородатый ходит в японском халате и чай японский распивает и учит медитации. Что ж такое-то вообще происходит в этом мире?
Пойми, что когда мы говорим о приходах, ну, вообще о церкви, ясно, что существует общая литургия, которая, конечно же, строится по классическим канонам. То есть вот мы, например, в Латвии используем служебник церкви Ингрии. Ну, просто для простоты в русской общине, потому что, ну, с латышского переводить это много и наверняка будет хуже, чем взять уже готовый, хороший, проверенный образец. То есть мы пользуемся литургическим наследием лютеранской церкви Ингрии. И, конечно же, главное богослужение, оно богослужение для всех, и для консервативных, и для более либеральных, и для более экуменических, и для менее экуменических. То есть у нас приходят все люди, мы не спрашиваем их политических взглядов, мы не спрашиваем их отношения к чаю или кофе, или другим напиткам, ну, кроме алкогольных. Если мы видим, что у человека есть проблемы, мы стараемся ему с этим помочь. Так вот, богослужение для всех. Но, конечно же, существуют еще и особые группы внутри церкви, которые могут себя выражать по-разному. То есть существуют, например, встречи, посвященные... Ну, знаешь, когда ты говоришь слово «чай» или медитация, то действительно, большинство людей, это есть такая проблема в христианстве, мы ассоциируем это с какой-то вот восточной культурой исключительно. Но ведь чай давно стал составной частью западной культуры, и русской культуры в том числе. И мы знаем, например, что братство трезвенников, они создавали чайные в России. Чай очень любят пить христиане на своих встречах. Насколько мне известно, в некоторых даже церквях или при церквях в России, там в Красноярске, в других городах, были открыты чайные, ну, такие классические чайные с китайскими досками, пуэром и прочим, и были открыты христианами, в основном теми, кто избавились, например, от наркотической зависимости, и вот чай помогает им, с одной стороны, приобщиться к какой-то ритуальной такой потреблению бодрящих напитков, но при этом это все социально приемлемо и не несет никаких негативных последствий для здоровья. Вот, и я знаю много людей, кто прошел реабилитацию, центры и сейчас очень любят чай. Именно чай, как вот такой вот стимулятор, который не вредит организму. Что касается медитации, то это вообще слово западного происхождения. Вообще-то говоря, латинское слово медитацию, которым просто назвали огромный комплекс духовных практик на Востоке, с которыми столкнулись колонизаторы и миссионеры, соответственно, прибывшие вместе с колонизаторами или с торговцами. Они пришли, увидели какие-то вещи, которые делают местные жители, и, естественно, проассоциировали их с тем, что они видели у себя. Вот они приходят, видят, сидят мужики в тишине, в каком-то священном месте, и молчат. Что это такое? Они вспоминают, да, у нас монахи делают то же самое, и они называют это медитацией. Давайте и мы это назовем медитацией. Хотя, если вы проанализируете, то, во-первых, восточные методы того, что называют люди медитацией, во-первых, они настолько разнообразны, что в одно слово их объединить вообще нельзя, и часто они противоречат друг другу и по внутренней сути, и по внешним формам. Вот. А во-вторых, они принадлежат вообще к разным религиозным традициям. Я думаю, что сами носители этих традиций, например, там индийские медитаторы, вряд ли согласятся с тем, что тибетские коллеги делают то же самое. Они скажут, не-не-не, это разные практики, это разные вещи, мы занимаемся разными вещами. Вот. И просто мы назвали привычным христианским словом то, что увидели там где-то на Востоке. Но вообще слово «медитация» — это христианское слово. Оно встречается в Библии, естественно, в латинском переводе Библии, в Вульгате. Вы можете его найти там многократно, и оно переводится разнообразно. В основном как размышление или сосредоточенное размышление, направление внимания, концентрация. Но также это слово имеет такое значение, как «забота», потому что у них один корень со словом «медицина», слово «медитация», один корень со словом «медицина». Это однокоренные слова в латинском языке. Забота, то есть забота о чем? О своем внутреннем мире, о своем внутреннем состоянии. Или даже, вот помнишь, да, вот это вот знаменитое место «о сём заботься, в сём пребывай». Вот инструкция апостола Павла молодому епископу, молодому пастору Тимофею. Это вот самое знаменитое его место. «Доколе не приду, — говорил апостол Павел, — занимайся чем? Чтением, наставлением, учением». Окей, хорошо. Дальше он говорит, не пренебрегай дарованием, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства. Иначе говоря, не угашай свой дар, не пренебрегай тем даром, который ты получил. Ты епископ, ты пастор, ты священник. Пожалуйста, не пренебрегай, развивай его. И дальше возникает такая вот интересная фраза. «О сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». То есть будь в этом, заботься об этом. Но в греческом языке мы видим слово «милета». А в латинском переводе Библии, в Вульгате, мы видим слово «медитаре». То есть, иначе говоря, можно было бы перевести, если мы используем вот такой прямой перевод слов, перенос калькированный, «о сем медитируй, в этом пребывай». Чтобы успех твой для всех был очевиден, чтобы твоя духовность развивалась, чтобы ты был действительно примером духовной жизни. Угу. А как это делать? И дальше он дает инструкцию. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Ибо так поступая себя спасешь и слушающих тебя. Просто по образцу святого Серафима Саровского. Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Ну вот в учение мы вникать привыкли, а в себя вникать? Вот для этого и существуют методы христианской созерцательной жизни, чтобы учиться вникать в себя. И здесь нет какой-то эзотерики, шизотерики, тем более, какого-то оккультизма или еще чего-то. Это простые вещи, ну, работа со своим вниманием и с духовной жизнью.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте, пожалуйста, репосты, комментируйте нашу трансляцию. Павел Ушкан, лютеранский священник, город Рига, у нас сегодня в студии нашей виртуальной. Мы говорим о медитации, о христианской медитации. Кстати говоря, поговорим сейчас и о йоге, и о том, можно ли вообще священнику заниматься, увлекаться всеми теми вещами, которыми увлекается Павел Левушка. Ну, смотри, Павел, есть вещи, которые уже как бы... Смотри, вот слово «синагога», например, да, когда-то имело... Ну, что это за слово? Это греческое слово, да, «синагога». То же самое, как «медитация», слово латинское. Однако, как «синагога» давно уже перестало быть греческим словом. Это еврейское слово, давно уже, да? Ну вот, и оно уже не принадлежит греческому миру, как бы мы не хотели вернуть его обратно туда. Так слово «медитация» в нашей, по крайней мере, культуре, вот в нашей культуре, славянской культуре, это слово совсем не латинское, не английское слово, никакое другое, оно слово восточное. И обычная логика такова у людей. Если ты занимаешься там йогой, как физическим упражнением, или карате, вот у меня в студии был священник, кстати говоря, церкви пресвитерианской пару лет назад, который при этом тренером по карате еще является. И он все вот эти словечки японские, дадзё, там, да, все это употребляет. в своей практике поклон в Дадзё, когда он приходит, естественно, тоже делает. Вот, и масса комментариев было тогда, что ну, невозможно. Если ты занимаешься карате, ты автоматически... Вот это пакетное соглашение такое, да, есть такое понимание. Ты обязательно должен принимать и философию японскую, вот эту дзенскую философию, или там какую-то еще. Если ты занимаешься медитацией или, не дай бог, йогой, ты автоматически должен принять вот со всеми этими упражнениями, со всеми этими медитациями и мировоззрение, философию восточную, которая, как считается, прямо противоречит христианству, священному писанию Библии. Вот ответ Павла Ильюшкана на все это каков будет?
Во многом они правы. Если человек, например, принимает восточные методы медитации, например, дзен, ну, понятно, что это пакетное соглашение. Ты не можешь практиковать дзен, не понимая, по крайней мере, философию дзен. Ты вряд ли можешь практиковать йогу всерьез, действительно, если это не фитнес-йога какая-нибудь, как набор упражнений на растяжку. Ну, так и в ЛФК есть упражнения на растяжку. Если ты не принадлежишь вот к этой традиции, вот мы не так давно общались в Фейсбуке с женщиной-религиоведом, которая преподает йогу, является религиоведом. Она действительно вот мне убедительно это подтвердила, что ну, невозможно, наверное. В карате то же самое. Вот карате как раз гораздо сильнее привязано, чем там чайная церемония, потому что чайная церемония, она во многом испытала влияние христианское. Об этом мы еще поговорим. А вот что касается медитации, то, конечно же, да, в русской культуре, не в славянской, в русской культуре это слово, потому что оно появилось, наверное, уже там 80-е, 70-е годы в обиходе, оно уже связано вот с таким вот Востоком. Но оно просто к нам пришло через Восток, западное слово, понимаешь?
Ну, собственно, через карате в том числе, на самом-то деле.
В том числе через карате, вот увлечение 70-х годов, 80-х и так далее. Ну, например, если приедешь в Польшу, то там уже слово медитация используется повсеместно в христианском контексте. Это тоже славянская страна. Или приедешь в Словакию, в Чехию, там будет то же самое. Дело в том, что то, чем я занимаюсь, да, поэтому я люблю больше слово созерцание. Вот у нас даже школа называется «Новая школа созерцания». И, кстати говоря, сейчас начинается новый набор на нашем сайте meditatio.online. Так вот, что такое медитация для нас? Это христианская традиция, которая уходит корнями в учение отцов пустыни, Иоанна Кассиана Римлянина и многих других отцов-пустынников, в учение того же Григория Паламы Сихасского, или тем более, если мы говорим про западную традицию, вот я, например, да, это, конечно же, традиция святого Бенедикта Нурсийского, я являюсь бенедиктинским облатом вот с этого года, 7 лет был в послушании, сейчас являюсь, да, и, конечно же, с традиции британского, английского, староанглийского трактата «Облако неведения», который является, наверное, одним из ключевых трактатов для западной созерцательной традиции. То есть мы придерживаемся исключительно западной христианской традиции, которая, да, конечно же, как все на Западе, уходит своими корнями где-то, касается своими корнями и дохристианских истоков. Но это в основном истоки из римской философии, из греческой философии, в частности, из стоической, стойки. То есть для нас стойки ближе, чем дзен-буддисты, понимаете, да? То есть, как, в принципе, и для всех христиан, конечно же. Вот. Поэтому если я стараюсь все-таки вернуть словам их подлинное значение, и если слово «медитация» каким-то образом историческим приобрело неправильную коннотацию, давайте вернем ей настоящее значение. Это слово христианское, это традиция христианская. И если кто-то ее практикует ненадлежащим образом, можно сказать, ребят, ну, назовите ее по-другому, там, дхьяна, дзен, там, самадхи, шамадха, випашьяна, как-то по-другому. Ну, назовите, ну, они, кстати, так и делают, они так и называют. Вот, что мы делаем? Мы вот шамадху практикуем, мы там випашьяну практикуем. Говорю, ну, хорошо, а мы вот христианскую медитацию традиции отцов пустыни, вот что мы практикуем. Это наша традиция, не чужая. Дело в том, что, понимаешь, она основана на чем? На некоторых психофизиологических принципах. Окей? Которые являются общими для всего человечества. Ну, собственно говоря, если человек молится, то независимо от того, кто это молится, христианин, еврей, мусульманин, буддист, индуист, ты узнаешь из его позы и действий, ну, из того, как он себя ведет, что он молится, а не, например, там анекдоты рассказывает. Ну, ты понимаешь, да, что отличие сразу же будет заметно.
Да.
Если человек кается, то мы тоже это заметим по его позе, действиям и какому-то выражению лица там, и прочему, интонации, например, да, он кается. И мы тоже это заметим. Даже если он будет сикхом, мы поймем, он кается. Точно так же вот медитация, как метод практики, там, тишина, молчание, созерцание, внимание. Общее будет для разных традиций. Ну, естественно, вполне, что мы наполняем это разным содержанием. Понятно, что, например, там последователь церкви сатаны, даже если молится, он не делает то же самое, что делаю я, когда молюсь. У нас разное внутреннее наполнение этого действия, которое внешне, для внешнего наблюдателя будет похоже. То же самое здесь. Когда я медитирую как христианин, я присоединяюсь к той тишине, которую я обретаю в Боге. Я присоединяюсь к молитве Христа Первосвященника. Я вступаю в более глубокие отношения с Христом. Христианская медитация христоцентрична. Если же мы говорим о других традициях, ну, у них другое наполнение, причем оно очень разное. В индуизме это будет одно наполнение, там есть представления теистические. А, например, дзен, он вообще атеистичен, нетеистичен, там нет представление о личностном Боге как таковом. И это будут разные наполнения, хотя внешне, ну, наверное, похожие вещи. Mm-hmm. Именно вот на это и повелись те миссионеры и колонизаторы, которые христианским словом назвали практики других религий, других конфессий, которые тоже глубокие, тоже духовные, но просто другие.
Я тебя прерву. У нас комментарии есть. А через медитацию, тут есть у нас девушка, она пишет, через медитацию в восточных культах человек вступал в связь с противоположным духовным миром, названным в Писании демоническим. Вот что ты на это скажешь?
Ну, я могу сказать лишь, ну, только то, что он вступал с другим духовным содержанием. Да, духовное содержание другое. Ну, вот да. Как это оценивать, там, демонически или там с точки зрения там современного религиоведения, как все-таки другую религиозность, другую варианты поиски Бога? Почитайте на эту тему «Пентологию в поисках пути истинной жизни» Александра Мени, которые рассматриваются такой с большей симпатией, менее, может быть, осуждающие все эти поиски Бога другими культурами, другими религиями. Я все-таки считаю, что это был искренний поиск Бога через рассматривание творений, через изучение каких-то внутренних процессов. Но это был поиск, да, человеческий, может быть, без откровения, которое мы получили полноту в Иисусе Христе и в Священном Писании. Ну да, это другое наполнение духовное, конечно.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментарии тоже, пожалуйста, делайте. В описании есть две ссылки. Один на мой канал на YouTube, вторая ссылка на страницу поддержки проектов, которые я веду на Theos Media. Проходите по обеим ссылкам, обязательно сделайте это. Ну и подпишитесь на канал YouTube и подпишитесь на рекуррентные переводы платежей в сторону в пользу Theos Media. Это можно сделать однократно, один раз это можно сделать многократно, то есть подписавшись на маленькие, пусть это будет 100 рублей, но ежемесячные переводы. Кстати говоря, это вынудит вас буквально смотреть наши эфиры почаще, комментировать их и вашими комментариями корректировать наши трансляции, потому что мы прислушиваемся к тому, что вы пишете, и, соответственно, меняемся в ту или иную сторону под вашим воздействием. Поэтому, опять же, 100 рублей – это не только ваша финансовая помощь нам, но и возможность нас откорректировать, сделать нас лучше. Пожалуйста, тоже не избегайте этого. Так, слушай, я вот много хотел тебе вопросов позадавать. Половину из них уже позабыл, насколько ты интересно все рассказывал. Но вот что касается чайной церемонии. Все-таки, поправь меня, пожалуйста, но чайная церемония японская, она как раз-таки очень плотно связана с дзеном, вот с этой восточной практикой. Она практически неразрывно с ней связана.
И да, и нет. Ну, то есть, да, она связана с дзеном, она связана с японской культурой, безусловно, с мироощущением и мировидением, но когда в 16 веке прибыли миссионеры в Японию, то они как раз очень активно использовали японскую чайную церемонию для миссионерской деятельности. Потому что у японских самураев жизнь была тяжелая, неказистая. Они там либо грабили крестьян, либо умирали за сёгуна. В общем, о душе поговорить-то было, собственно говоря, можно только в чайной комнате, где нельзя было говорить о войне, политике и бизнесе, а можно было говорить только об искусстве и философии. И вот за слово «философия» зацепились языками первые христианские миссионеры и начали активно изучать эту церемонию и, собственно говоря, в чайных комнатах изучать Евангелие с этими самыми самураями. Более того, у самого, наверное, выдающегося японского мастера Сенно Рикю, о котором, кстати, есть прекрасный фильм «Смерть мастера чайной церемонии», из семи первых чайных патриархов, это самые выдающиеся его ученики, а Сенно Рикю, это был кодификатор чайной церемонии, было много-много разных традиций, но вот то, что мы сейчас знаем как японская чайная церемония, вот с этим с пестиком, сбиванием там чайного порошка, подачей, вот с этими икебанами, иероглифами и так далее, это создал он. ну, то есть сформулировал или передал, то есть он был тем, кто кодифицировал разрозненные традиции в этот шедевр японской культуры. Так вот, из 7 первых чайных патриархов 5 были христианами, многие были священниками. Более того, у самого Сен-Норикю жена и дочь были христианками, католичками. И есть сведения, что он в конце жизни принял христианство, за что и был приговорен последующим сёгуном к сеппуку или к харакири, ну, то есть к, само, ну, к ритуальному убийству. Вот. И это, кстати, отражено вот в этом японском фильме. Он есть в интернете, на Ютубе бесплатно, он уже старый фильм, потому что, да, на Ютубе можете найти «Смерть мастера чайной церемонии». Немножко нудный фильм, как все восточные японские, но интересный для тех, кто этой темой интересуется. И там, кстати, об этом говорится, что он предал веру отцов и вот стал христианином. Более того, в японскую чайную церемонию он включил некоторые элементы из знакомой ему католической мессы. Ну, например, там вознесение чаши после приготовления чая, знаете, вознесение.
Я понимаю, да, что ты говоришь.
Как это, ну, кто был в католической церкви или в лютеранской, вы это знаете. Или, например, преподавание угощения во время, там еще есть такой элемент угощения, в виде маленьких плоских круглых печенюшек. Вот, ну, тоже, как бы говорится. Потом, в дальнейшем, когда на христианство начались гонения, вы знаете, из фильма, например, «Молчание» Мартина Скорсезе, что гонения были ужасными, то многие дзенские мастера чайной церемонии дзенские, они своим христианским коллегам давали убежище и помогали, поддерживали их. И даже сделали такую вещь интересную. Они внедрили еще дополнительные некоторые ритуалы внутрь чайной церемонии. Для чего? Ранние христиане, вот эти вот христиане японские, они иногда просто собирались на мессы в чайных комнатах, то есть для богослужений. И чтобы проходящий мимо человек в отражении на бумажной стене не мог определить, что там происходит, чайная церемония или богослужение, ее ритуально еще больше приблизили к тому, чтобы христиане могли проводить богослужение под видом чайной церемонии. И вот такая вот связь непосредственная произошла. Этот отголосок, например, нашел свое наследие и в современной церемонии, и, например, в японском искусстве игре на флейте сикухачи. Флейта сикухачи – это типичная дзенская флейта, ее называют там колокол дзен, такая бамбуковая флейта с таким шипящим немножко натуральным звуком, очень интересным, красивым. Но там есть некоторые мелодии, которые прямо перешли из христианства и сохранились в таком искаженном, преобразованном, трансформированном виде, потому что ее использовали для богослужения.
Можете, не так давно. Да. Можете прерву? Подожди. Да. Слушай, это настолько фантастично, что ты сейчас говоришь, что мне кажется, что ты пытаешься в японскую традицию вот этот внести христианский смысл, которого там не было? Или это все подтверждается историческими фактами?
Это исторические. Нет, вот то, что вот Сен-Рюк, это просто исторический факт. Вы можете почитать в «История дзен-буддизма». Книжка есть. Ой, забыл, кто автор. Слушай, Доллинге. Я сейчас я боюсь просто назвать неправильный автор. Просто напишите «История дзен-буддизма». Есть такая книжка. И там есть целая глава, посвященная христианскому влиянию на японскую чайную церемонию. Просто большая глава специально была выделена. Что касается вот этой вот сикухачи, то не так давно, уже 50-е годы только японские искусствоведы обнаружили, что некоторые мелодии классические, которые считались мелодиями о любви, а оказывается, являются искаженными, переделанными кусками из латинских гимнов. Ну, например, там есть одна мелодия. Кстати, вот у нас была такая история, к нам приезжал мастер флейты сикухачи, играл прямо на богослужении. И вот он играл одну из этих мелодий, которая являлась, на самом деле, ее истоки были в кредо, символе веры, вот этот гимн кредо и нунум деум, патрем омнипотентем. И когда он ее играл, я понимал, что я могу наложить латинский текст вот на эту мелодию. То есть я могу его спеть на эту мелодию.
Это очень круто.
Это удивительное, конечно же, ощущение.
Да, у нас в комментариях есть некоторые люди, которые, видимо, не въехали, о чем эфир, и пишут: гость вообще в курсе, откуда корни идут йоги? Что, о чем вообще вы говорите? Прочитайте, нет, пожалуйста.
Про йогу мы уже сказали, да, что йога имеет корни индийские, она строго к ним привязана, и, друзья мои, я думаю, что вряд ли получится отделить одно от другого, хотя я знаю, что йога очень популярна сегодня в христианстве, на Западе, есть харизматические церкви, где проходят занятия по йоге, есть лютеранские церкви, например, в Германии, где там йога занятия проходят, в основном это фитнес-йога, конечно же, но я бы, например, предпочел просто упражнения на растяжку какие-нибудь из курса лечебной физкультуры, который проверен, более безопасен для большинства людей, И вот если вы хотите заниматься в церкви чем-то связанным с развитием физическим, возьмите курс ЛФК и используйте его для того, чтобы дать здоровье людям. Там тоже есть растяжка, но в отличие от, например, йоги, которая довольно-таки специфична для нашей системы организма, устройства суставов и прочего, меньше шансов, что вы себе что-то навредите. А вот там большие шансы есть, и мы знаем, что европейские практики, которые там вроде бы используют ее как фитнес, растягивают себе суставы, выворачивают суставы, даже, наверное, позвоночник могут повредить и так далее. Поэтому я им просто не советую, честно говоря, я лично не практикую йогу, и думаю, что лучше использовать то, что основано на западной традиции. Как я уже говорил, и медитация, и ЛФК, и многие другие вещи основаны на западной нашей традиции. Давайте пользоваться своими корнями, и для этого вовсе не обязательно брать там, где не росло.
Угу. Спасибо тебе большое. У нас в Санкт-Петербурге есть францисканский монастырь, очень такой интересный. Бывший настоятель, мой хороший приятель, друг, он бывал у нас и на Теосмеде, Дарьюш Харисимович, Дарек. Вот у них проходят такие регулярные практики, так называемые реколлекции, да? Ты в курсе, что это такое, естественно. Да. Для тех, кто не в курсе, это такая вот, такие ретриты, такие духовные погружения на несколько дней, где всякие там духовные упражнения происходят специфические. И обычно люди там живут несколько дней при монастыре и занимаются, отдыхают. Так вот, на эти реколлекции часто приходят люди совершенно невоцерковленные, буквально неверующие, да? Которые вот устали от жизни, что-то почитали в интернете про йогу, узнали, что, оказывается, есть христианская медитация какая-то непонятная. И поскольку все-таки христианство ближе, чем какая-то восточная штука, они идут в монастырь католический для того, чтобы заниматься отдыхом. По сути, для них это, наверное, отдых. Я не знаю, что это такое, если честно, какие мотивы. Ты на своей медитативной практике приглашаешь невоцерковленных, неверующих людей, которые бесконечно далеки от христианства, кроме того, что, может быть, когда-то в детстве их бабушка покрестила там грудных младенцев в церкви, и все.
Я хочу тебе привести пример из нашей латвийской действительности. У нас есть такая очень известная группа Brainstorm.
Да.
Или Prata Vetra была.
Буквально Brainstorm, сегодня утром я слышал в наушниках песенку Brainstorm.
Да, они делают Brainstorm, у них есть по-русски песни, они с Гришковцом делали целый альбом, там много-много всего. Да, очень интересная, хорошая группа. И вот ее лидер Ренар Кауперс, очень известный христианин в Латвии. Верующий человек, они с братом выступают на христианских конференциях, поют там на рождественских программах и так далее. Представь себе, главная группа страны выступает в протестантской церкви или в католической церкви. Вот эти вот ребята из этой группы, они там не все верующие, но вот они с братом очень глубоко верующие люди. И он рассказывал в одном интервью, как он обрел свою веру. Он был обычным молодым человеком, для которого лютеранство – это была вера моей бабушки. Как раз вот, как ты правильно сказал. Угу. И никакого интереса он к ней не проявлял, христианству. Христианство – вера моей бабушки. И однажды он пришел на... У нас проходит в очень большой церкви, там 5000 человек, членов, самая большая, единственная мега-церковь Латвии, лютеранская. И вот как раз такая вот прогрессивная, я бы сказал. Да? Не в смысле прогрессивно-теологическая, а вообще прогрессивная по жизни. Там и коучинг используется, душепопечение, психотерапия и прочее, прочее, прочее. И вот он попал на так называемую контемпляцию Дена, то есть день созерцания, день медитации христианской. А до этого он увлекался там тоже буддизмом, еще чем-то изучал, как вот большинство ищущих людей. Куда он идет? Идет куда-нибудь там книжки в отделе эзотерика или в отделе религия в магазине. А там бывает, такая ерунда, если честно, часто попадается. Просто изучал. И вот он пришел, и он увидел, что в христианстве есть глубина, в христианстве есть тишина, и есть вот это вот присутствие, которое он так искал. И он начал глубже интересоваться тем, что он почувствовал. И записался на курс изучения катехизиса, изучения Библии, прошел катехизацию, воцерковился и до сих пор очень активный христианин в своей деятельности, жизни и практике. Поэтому иногда бывает вот так, да, люди приходят не через знания, а через некий опыт. То есть он приходит вроде бы с какими-то другими идеями, да, но вот оказывается. Я читал подобные истории в Польше, тоже вот в группах христианской медитации, там часто бывают свидетельства людей. Вот некоторые люди свидетельствуют о подобном же переживании.
Угу.
Так что...
Смотри, если медитация – это вполне себе такая законная в рамках христианства практика, сейчас мы не будем обсуждать, хотя некоторые люди пишут...
Мы ее придумали, давай скажем.
Не, окей, я соглашусь, окей. Но пока, видишь ли, разные люди нам пишут, и разные мнения есть в христианстве по этому
поводу. У нас ее украли.
Смотри, если медитация это действительно законная христианская практика, то почему, и ты это понимаешь, и многие другие священники, пасторы это тоже понимают, почему тогда не сделать ее каким-то таким евангелизационным проектом, что ли, я не знаю, да? Потому что сегодня огромное количество людей, вот выходишь на улицу сегодня в Санкт-Петербурге, я беру интервью, допустим, у людей неверующих, ну, я не то, чтобы неверующих, у всех я беру, да? Вот подхожу к людям, не разбирая, кто это передо мной. И когда я спрашиваю их о каком-то там духовном интересе, предположим, то у них в головах автоматически возникает... Это вот эти медитации, это какие-то вот эти нью-эйджевские штучки всякие, прочее, прочее, прочее. Но никогда ни у кого из них нет ассоциации в голове между медитацией, между духовной, между даже выражением духовная практика, Павел, да, и христианством. Почему не предложить людям, которые вот ищут каком-то, заниматься духовным поиском, а вот есть как бы вот наша, типа наша настоящая православная медитация, да, христианская практика, и вы можете там найти себя.
Ну, некоторые люди предлагает. Например, игумен Евмений Перестый. У него есть дом отца, прекрасный центр, где он предлагает созерцание, созерцательные практики, как вот способ поиска Бога христианского. У нас в Латвии это давно уже, например, ну, и вообще кажется, что медитация благодаря деятельности знаменитого пастора Юриса Рубениса, он был герой борьбы за независимость, кавалер Ордена Трех Звезд и так далее, выдающийся проповедник, просто, ну, знаешь, такой духовный лидер страны был долгое время. Ну, сейчас он просто в отставке и занимается другими проектами, своим там институтом больше, вот он туда вот ушел, в такую образовательную тему. Но благодаря его деятельности и книгам в Латвии, ну, все ассоциируют христианство и медитацию и лютеранство. Это очень четко ассоциируется. Тем более, что даже вот благодаря еще одному известному лютеранину, Илмару Латковскому, который был политиком от консервативной партии, такой немножко националистической, но хорошей, ну, такой партии, он был в проекте создания национальной библиотеки была предусмотрена комната медитации, там регулярно выступают разные люди, в том числе я там читал лекции по христианской традиции, и наш архиепископ, он тоже читал лекции по медитации в традиции Игнатия Лойолы. Тоже, кстати, интересный факт, что в Латвии духовные упражнения Игнатия Лойолы, вроде бы католические, официально признаны как в лютеранской церкви, и они проводятся, и у нас есть люди, которые проводят эти упражнения, они даже учились в Англии у иезуитов, и вот проводят такие вот упражнения в нашей стране. Вот те самые реколлекции, о которых ты начал говорить.
Спасибо большое. Вот все-таки ответьте, пожалуйста, на комментарий, который тут написали по поводу того, что все, о чем ты говоришь, это какой-то непонятный духовный винегрет, который может нанести только вред человеку.
Я думаю, что нужно просто человеку пересмотреть то, что мы говорили сначала, где я рассказывал об истории. Возможно, он просто подключился немного поздно. Еще раз говорю, что то, что мы называем медитацией, это слово христианское, встречающееся в латинском тексте Библии. Это христианское слово, которое имеет своими корнями христианскую практику отцов пустыни. Погуглите, кто такие были отцы пустыни. Исихастов на восточной церкви православной. Почитайте, кто такой был Григорий Палама и другие. И, конечно же, традиции бенедиктинцев, святого Бенедикта, монашеской традиции западной. То есть, если вы приедете в любой монастырь, то вы увидите там время для медитации. Это называется лекцию дивина или божественное чтение, молитва чтения Слова Божьего. В любой католической церкви, во многих некоторых лютеранских, вы увидите адорацию или многочасовое иногда, по часу или два сидения в тишине в присутствии Божьем, то есть просто пребывание в Божьем присутствии. Почитайте того же Фостера с его прославлением дисциплины, где он об этом пишет. Хотя он был квакером. Вот, ну, такое специфическое движение. Почитайте Томаса Мертона как одного из выдающихся христианских мистиков современности. Посмотрите, на моем канале есть много интервью с известными пасторами, служителями, священниками, которые тоже говорят о созерцательной жизни и о созерцании. У нас был целый цикл, например, с Виктором Судаковым таких бесед, где мы говорили о созерцании, мистицизме, об осознанности с христианской точки зрения. Поэтому давайте не будем позволять, чтобы кто-то другой забирал то, что является нашим наследием. Давайте делиться этим наследием, глубже его изучать и наслаждаться тем, что родилось в лоне христианской церкви.
Спасибо большое, друзья. Лайки, репосты, комментарии обязательно делайте. Я их, ну, некоторые, по крайней мере, из них прочитаю точно совершенно. В описании к этому трансляции есть две ссылки. Одна на мою страницу на Ютубе. Пожалуйста, подписывайтесь. Вторая на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая Почему формула семьи, которую я видел на Tales Media, ну, в том числе формула семьи, да, друзья мои. Ну, и телефон доверия, вы видите, 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, каждый день до 8 вечера включительно по нему можно позвонить, если вы нуждаетесь в какой-то поддержке духовной, психологической, душепопечительской, пожалуйста, этот звонок совершенно бесплатный, и вы оплачиваете только соединение по тарифам вашего мобильного оператора, и только, да, сама услуга абсолютно бесплатна, и может быть, вам оказано бесконечное количество раз, неограниченно столько, сколько вам нужно. Хорошо, спасибо большое, брат Павел Левушкан, за такую интересную беседу. И последний, не знаю, там предпоследний вопрос. Так, секунду, был какой-то комментарий еще. А, ну тут пишет Марина, не убедите вы христианина, для которого Библия авторитет, потому что медитация – это нормальная практика. Христианское.
Вы почитайте 1 Тимофею, 4 глава, 13-16 стих еще раз, где как раз это слово, медитацию, в латинском переводе, ну, естественно, в русском его не будет, да, оно используется. Почитайте в Ветхом Завете, там, я не знаю, например, почитайте в Новом Завете, помните, там, войдите в комнату свою и помолитесь отцу твоему, который в тайне. Почитайте историю Марфы и Марии, что делала Марфа, что делала Мария. Вспомните Псалом 45-й, «Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, буду превознесен на земле». Вспомните место из книги пророка Исаии, из 30 главы, «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не захотели». Вспомните, например, 1 стих 64-го псалма, который в синодальном переводе звучит как «Тебе, Боже, принадлежит хвала на сегодня». Но если вы почитаете на еврейском оригинале, то вы увидите, что там говорится «Молчание, хвала тебе, Боже». Просто читайте Библию на оригинальных языках, в разных переводах, и вы найдете много мест, которые говорят о созерцательности, созерцательной традиции, созерцательности в христианстве. Или, например, то же самое знаменитое место из притчи, 8 глава, с 32 по 36 стих. Помните, да, эта мудрость обращается к детям и говорит, послушайте наставление, будьте мудры, не отступайте от него. Блажен человек, который что делает? Слушает меня. Слушает. Не говорит, слушает меня. Бодрствуя каждый день у ворот, стоя на страже у дверей моих, потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь, получит благодать от Господа, а все ненавидящие меня любят смерть. Интересно, что вот в английском переводе там прямо эти вот три принципа изложены. Слушай, смотри и ожидай. Вот по-русски немножко по-другому, по-английски будет слушай, смотри и ожидай. Это и есть, собственно говоря, квинтэссенция христианской созерцательной практики, того же лекцию Дивина, которая сегодня используется и в протестантских церквях. Вот буквально недавно я был, ну, мне рассказали про пасторскую конференцию Баптистского союза, где как раз обучали принципам лекцию Дивина или божественного монашеского чтения Библии, которое мы, кстати, применяем в нашем приходе и на домашних группах тоже, которое тоже очень простое. Слушай, размышляй, побудь в тишине, позволь Богу что-то сделать в твоей жизни, а потом поделись этим с другими людьми. Лекцию, орацию, медитацию, контемпляцию.
Спасибо тебе большое. Кстати говоря, мы тоже лекцию Дивину употребляем, но не так часто, как хотелось бы у нас, когда пасторские встречи проходят, как-то раз в 3 месяца.
Ну, вот лекцию Дивину – это христианская медитация.
Да. Смотри, мог бы ты вот за 1,5 минуты буквально, потому что у нас до конца осталось 1,5 минуты, все-таки сказать, если кто-то хочет познакомиться с христианством, кто еще не воцерковлен, через медитацию, да, что он должен сделать, какие первые шаги, или, может быть, сразу записаться на твой курс годовой, который ожидается.
Да, у нас сейчас открывается годичный курс «Новая школа созерцания», где мы будем говорить не только о созерцании, мы будем говорить немножко о коучинге, мы будем говорить о нравственности, мы будем говорить о многих других вещах. И программу вы можете найти на сайте Meditatio, это латинское слово, meditatio.online. meditatio.online. Очень просто. Или зайдите на мой сайт, или напишите мне в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 371-200-111-00. Или то же самое, 200-111-00, собачка inbox.lv, как Латвия. Я отвечу на все вопросы, так что продолжайте задавать вопросы, напишите мне вопросы, я на них все отвечу, обязательно и лично. И, конечно же, зайдите на сайт wccm.ru. Это сайт Международного общества христианской медитации, католической экуменической организации, официально признанной. которая пропагандирует христианскую традицию созерцательной молитвы, не восточную, христианскую, основанную на наших духовных корнях. Возвращайтесь к корням, созерцайте и будьте в единстве с Богом.
Спасибо большое. На этом поставим точку. Это был Павел Левушкан, священник Лютеранской церкви из города Рига, друзья мои, русскоязычной общины в Риге. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Лайки, репосты, комментарии. До встречи в прямых эфирах. Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.